Сегодня в новом эпизоде подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» в рамках цикла передач, посвященных культурологическим аспектам войны путинского режима с Украиной, прозвучит беседа с известным философом и культурологом Михаилом Эпштейном о гротескном идеологическом фундаменте путинского режима. Среди поднятых тем – постсоветский антихрист, русский эрос – это Танатос, Путин и Ильин, Смердяков при Иване Карамазове. За кого был бы Солженицын? Возвращение к первоначалу. Есть своя философия. И если теперь сами философы редко сражаются на фронте, как это бывало в древности, например, с Сократом, то их идеи, концепции, мыслительные конструкции дают обоснование войнам. Даже тогда, когда в пылу битвы никто не думает об идеях, именно они направляют оружие соперников. Более того, философия подготавливает и оправдывает конфликт, ибо служит ему идеологической платформой. Так, во время Сталинградской битвы один английский журналист сказал, что в этом отчаянном бою левое гегелианство сражается с правым. Вторжение Путина в Украину, на первый взгляд, обходится без философии и представляется актом без причины, слепой и безмозглой агрессии, которая никому не принесет какой-либо выгоды. И тем не менее, и у этой войны есть философия, которая толкнула Кремль на безумную авантюру. Об этом мы сегодня разговариваем с профессором Эмарийского университета в Атланте Михаилом Эпштейном. За долгие годы сотрудничества с ним у нас на радио я привык называть Михаила мастером поэтической мысли, ибо его размышления на самые актуальные темы обычно опираются на первоначальные, то есть самые глубокие интуиции. И это позволяет Эпштейну разглядеть философскую подкладку газетных новостей. За долгие годы дружбы и совместной работы мне довелось подглядеть за тем, как работает кузница мысли Михаила. Трудясь без перерыва, она постоянно выковывает концепции. Без них мир для Эпштейна нем, гол, бесприютен, и сырая, неосмысленная реальность непригодна к употреблению. Я сейчас не касаюсь его научных достижений в сложной вязи самых разных гуманитарных отраслей. Я говорю о другой черте творчества Эпштейна. Он, как уже было сказано, мастер поэтической мысли, и это позволило ему срастить художественное и аналитическое творчество в один креативный процесс. Я бы назвал его так – вулкан концепции. Сегодня я попросил Михаила включить этот процесс для того, чтобы рассмотреть войну в Украине с философской точки зрения, ставить путинскую агрессию в идеологический контекст, найти ему интеллектуальную раму. Я понимаю, что это не приблизит падение нынешнего кремлевского режима, но позволит лучше понять его безумную, параноидальную природу. Философский анализ – тоже оружие. Как известно, диагноз – уже терапия. Михаил, я внимательно слежу за вашей реакцией на украинскую войну, в том числе и на то, как она отразилась в колонках, которые вы публикуете тут же на «Радио Свобода». В одной из последних вы описываете систему, если так можно ее назвать, Александра Дугина, которого аналитики считают мозгом Путина. Главное в ней, если я правильно вас понял, ненависть к бытию как таковому. Цитирую. «Дугин планировал взорвать весь земной шар, поскольку небытие, по его мнению, в конечном случае лучше бытия. Бытие разделяет людей, а небытие соединяет». Конец цитаты. Причем это и есть русская национальная идея, ибо опять цитата из вашего текста: «Русский эрос – это и есть танатос», то есть стремление к смерти. Вы называете Дугина пророком Бучи, этаким антихристом постсоветского мира, его гностиком. Чтобы разобраться в этом причудливом идейном конструкте, нам надо понять его связь с политикой. Проще говоря, как такая философия может служить Путину, да и какой-либо власти вообще?
Вообще философия войны – это одна из важнейших составляющих политической философии, так же, как и философия мира. И можно уже у Гераклита найти весьма милитаристскую философию войны. Он сказал, что война – это царь и бог всего. И состояние войны является постоянным для мира и для человечества. Такое космическое представление о расколе и вражде стихий, обуславливающих динамику и развитие всего. Мы на протяжении послевоенного времени, 70 с лишним лет, как-то отвыкли думать о войне в силу того, что оружие массового уничтожения привело к созданию невозможности войны как таковой, если это не самоубийство человечества. Но есть и такие мыслители о бытии, которые усматривают ее цель в небытии. И откровенно это высказывается в евразийской ветви современной российской философии, которая представлена не только Дугиным. Здесь есть и Михаил Юрьев, автор «Третьей империи». Это роман, вышедший в 2006 году. Кстати, в том же году, что и «День опричника» Сорокина. Вот два произведения, которые в какой-то степени очертили будущее для 2000-х и настоящее для нас. Где Юрьев изображает именно то, что случилось с Россией, и стало происходить с миром вот в последние месяцы. То есть не просто захватническая и грабительская война в Украине, но и ядерный шантаж, который в любой момент может перелиться в реальность третьей ядерной мировой. Здесь возникает, естественно, вопрос о том, существует ли такая философия, которая может оправдать гибель человечества. Я это называю онтоцид.
То есть гибель бытия.
Да, убийство, убиение бытия, как геноцид, экоцид, убиение природной среды, жизненной среды, что тоже сейчас происходит в Украине. Во многом я бы сказал, что в этой войне рекорды нацизма, фашизма середины 20 века превзойдены.
Как такая философия может устраивать Путина? Ведь это философия самоубийства. Каким политическим целям служит эта философия?
За политическими целями некие метафизические интуиции. Мне кажется, есть несколько предпосылок, которые приводят современную российскую власть в состояние некоторой одержимости, включающей возможность самоубийства человечества. Первое – это какое-то уникальное богатство и вседозволенность, которое эта власть приобрела за два предыдущих десятилетия. Известна такая дилемма «Ворюга и кровопийца», но когда ты столько наворовал, когда весь мир как бы находится, в общем, у тебя в таком владении, и ты можешь все с точки зрения накопленного богатства, возникает некое пресыщение, и делается дальнейший шаг от иметь к быть, а в данном случае и не быть, потому что есть некая доля вместимости для человеческого духа, осваивающего земные, так сказать, сокровища. Где-то ему хочется метафизически переступить эту границу, испытать себя в опыте такого сокрушительного небытия. Вторая мотивация – это пандемия, как мне представляется, которая уничтожила границы между жизнью и смертью, приблизила смерть каждому смертному, и в том числе к суверену. Выяснилось, что при всем всемогуществе смерть хозяйка в его доме. А он может стать хозяином смерти, лишь владея ядерным оружием. И желание как бы возместить за, опять-таки, унижение, перенесенное во время пандемии, искупить свой собственный страх, видимый всем, возможно, тоже побуждает к тому, чтобы принять такую активную позицию в отношении конца человечества.
Михаил, каковы национальные, философские и общекультурные истоки всего этого апокалиптического мракобесия?
Каждая национальная философия развивает свою систему понятий. Это, скажем, прагматизм в американской философии, субъекты, дух в немецкой, опыт в английской, разум, рациональность во французской, русская религиозная философия сосредоточилась на понятии цельности. Да, мы пришли позже, чем другие народы на пир духа, но зато мы способны их все объединить и возвыситься над их односторонностью. И поэтому ничто российское очень часто в размышлениях и воображении этих мыслителей перерастает во все, а все оборачивается ничем. Ну вот Чадаев, например, да, который в своих философических письмах заявил, что Россия представляет собой ноль в истории человечества, что она не внесла там, не внесла ничего своего в прогресс, в историю идей. И в то же время в следующем своем уже как бы оправдательном маленьком произведении «Апология сумасшедшего» он заявляет, что именно потому, что Россия ничего не внесла в сокровищницу цивилизации, она способна стать настоящим совестным судом по делам человечества и примирить все враждующие народности в своем таком всеведении и всемудрии. Вот эта вот вибрация на грани «все, ничто, ничто, все», оно крайне характерно для русской мысли. Такое вот тотальное, тоталитарное мышление, которое определило во многом войны и репрессии XX века, оно глубоко коренится вот в интуициях русской философии, которые, короче, все выразились, конечно, в словах интернационала: кто был ничем, тот станет всем, но при этом останется ничем.
Михаил, не получается ли у нас, что в украинской войне хотя бы отчасти следует винить ту самую оригинальную часть отечественной мысли, которую принято называть русской религиозной философией, со всеми ее китами, начиная с Федорова, Бердяева и так далее?
Ну, винить — это слишком сильное слово. Речь идет не о причине и следствии, я бы сказал, а о неком комплексе или архетипе, таком психологическом, который одновременно побуждает философствовать определенным образом и вести определенную политику. Вот то, что можно назвать тотализмом. Это присуще, безусловно, русской философии. Даже в таких прекраснейших ее образцах, как Владимир Соловьев, не этот, а тот, который в последнем своем сочинении «Три разговора», первый разговор посвящен войне, оправдывает войну и выступает очень резко против толстовского пацифизма, против непротивления злонасилием устами генерала, одного из персонажей этого диалога. При всем как бы расхождении западников и славянофилов мы видим, что даже у западников есть вот эта одержимость идеей всеобщего, как Белинский, например, говорил, что русский человек – это эмбрион чего-то всеобщего, и не наше дело впадать в какую-то дрянную определенность. Уж лучше быть ничем, чем не быть всем. Безусловно, разные оттенки этого такого всемыслия постоянно мелькают и в сочинениях Ленина, и других марксистов, и в деятельности террористов, в том числе террористов-христиан, таких как Егор Сазонов, взорвавший Плеве министра внутренних дел и одновременно в своих письмах родным объяснял, почему его христианская вера требует убийства, положить душу за други своя, да? А значит, спуститься вместе с Христом в ад. Положить душу – это не просто жизнь свою положить, а это сгубить свою душу ради ближних. Так что я бы сказал, не причинно-следственная связь между философией и войной, а некое такое симфоническое целое – сопричастность.
«Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос.
Слушайте подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня в новом эпизоде в рамках цикла передач, посвященных культурологическим аспектам войны путинского режима с Украиной, мы беседуем о репетиции апокалипсиса, которую устраивают путинские философы. Одной из главных фигур, повлиявших на Путина, называют Ивана Ильина, знаменитого философа, лучшего знатока Гегеля, между прочим. Вот созвучная сегодняшнему дню цитата из Ильина: «Мировая закулиса хоронит единую национальную Россию». При этом я встречал интересную аналогию с Достоевского. Путин при Ильине как Смердяков при Иване Карамазове. Второй витийствует, а первый убивает. Как вам такая параллель?
На мой взгляд, Ильин не слишком даровитый мыслитель. Это свойственно, к сожалению, русской философии, почему она практически не считается философией на Западе, а неким таким мыслительством или публицистикой. Такая витиеватость, расплывчатость, бездна всяких пожеланий к бытию, к миру. Да, Ильин оправдывал нацизм. Да, он был евразийцем, он был философом государства и диктатуры, но найти в нем сколь-нибудь оригинальную и структурно выраженную мысль достаточно трудно. Он может как бы вдохновлять своими лучезарными песнями, так как он назвал один из своих сборников, что говорит об определенном стиле мышления. Он был злой мыслитель. Бывают мыслители, в которых чувствуется некий добрый посыл, и есть мыслители со злым посылом. Все евразийство, как правило, оно очень злое по интенции. Дугин списал же в кодекс, манифест движения евразийства, то, что мы, наша задача – хитрый и жестокий обман при достижении владычества над всем земным шаром. Мы были господами, и мы останемся господами. То есть это такое дешевое, вульгарное и вместе с тем, безусловно, опасное и агрессивное нитшианство, что с точки зрения философской это просто плевок в адрес Запада, ничего более субстанциального. А с точки зрения практических действий, поскольку они обеспечены ядерным оружием, это нечто, конечно.
В разговоре о философском обосновании путинской агрессии нам не избежать еще одной крупной фигуры нашего времени, Солженицына, с его геополитическими построениями. Сейчас нельзя не вспомнить, что этот апостол свободы, которому мы все во многом обязаны освобождением от коммунизма, отказался принять награду от Ельцина, но взял ее из рук Путина. Какова роль философско-политических опусов Александра Исаевича во всем происходящем?
Как вы справедливо заметили, мы обязаны Солженицыну во многом своим освобождением от коммунизма. Мой долг, мое чувство благодарности к нему перевешивает все упреки, которые я мог бы ему высказать. Надо сказать, что я не вижу особого присутствия Солженицына в нынешней агрессии России против Украины и против западного мира. Главная работа Солженицына, такого философско-политического плана, это самоограничение и раскаяние как категории национальной жизни 1973 года, помещенная в сборник «Из-под глыб». И там он как раз призывает к обращению России внутрь себя, прекращению всяких международных политических и военных авантюр и, рассматривая нацию как личность, меняет ей в этической добродетели достоинство смирения, а не гордыню. Надо сказать, что там впервые, кстати, появляется термин «национал-большевизм», но в крайне отрицательном освещении. Солженицын говорит, появилась теперь у нас еще одна холодная и жестокая идеология, согласно которой русские всегда во всем были правы, и как православные, и как коммунисты. Россия, какой восторг, восклицал Суворов, и добавляя, и какой соблазн. Солженицын был против экспансии. У него можно найти много противоречий. Например, с одной стороны, он считал, что политическое будущее России – это развитие земства, развитие таких вот микроструктур власти, растущая самостоятельность земель и федерализация. С другой стороны, он действительно считал необходимым союз России, Украины и Белоруссии, такое вот союзное государство с добавлением, возможно, Северного Казахстана. Это уже в работах 90-х годов, как нам обустроить Россию. Но посыл его никогда не был таким откровенно империалистическим. Он, и с точки зрения евразийцев, Солженицын – это явление такое ретроградное, обращенное к прошлому, это остатки славянофилии. Они ведь не славянофилы евразийцы. Нет, это такая же разница, как между этническим самолюбованием и империалистической экспансией. Они презирают славянофилов за их робость, за то, что они считали необходимым углубиться, так сказать, в себя, в свой домотканный, так сказать, доморощенный образ жизни. Евразийство – это воля к власти, это воля к экспансии.
С другой стороны, у Солженицына, помимо всего, что вы сказали, была и другая работа – письма вождям, которые вы, конечно, прекрасно помните. Суть этого послания – берите власть, но откажитесь от коммунизма. Разве это не руководство к действиям Путина?
Солженицын был сторонником развития России вглубь и, прежде всего, освоения северных и восточных территорий. Скорее, это была такая изоляционистская позиция. Давайте займемся собой, как подобает набожному верующему человеку, который печется, прежде всего, о своей собственной душе, а всякие попузновения о том, чтобы владеть миром и вторгаться в чужие дела, нужно отринуть. Это соблазн. Когда он дает такой совет советским властям отречься от коммунизма, он имеет в виду именно такую милитаристскую или миллениаристскую сторону коммунизма. А православие, оно такое, это не то православие, с которым мы сталкиваемся сегодня, если иметь в виду такое вот начало и иерархию современной Российской Православной Церкви, которая встраивается в милитаристское государство и ему служит. А Солженицын 70-х годов – это действительно вот смирение, самоограничение. Так что я не думаю, что Солженицын поддержал бы нынешнюю самоубийственную политику российских властей.
Я, конечно, не берусь переводить наш разговор в сослагательное наклонение. Достаточно того, что это делают российские власти, которые пытаются мобилизовать всех, кого могут, в свою армию. И Чайковского, и Рахманинова, и Пушкина, и Бродского, кого угодно. Но я не могу не вспомнить, что когда Солженицын вернулся в Россию, он сказал, единственный способ России выжить – это стать по-настоящему христианским государством. Я тогда подумал, что поскольку до сих пор не было по-настоящему христианского государства, почему надо начинать с России? Лучше бы начали с какой-нибудь другой, менее пострадавшей державы. А наш коллега Борис Михайлович Парамонов тогда сказал, по-настоящему религиозную державу строят талибы. Но давайте поговорим о другой составляющей нынешней философии. На сегодняшнем дне лежит густая тень фашизма. Поэтому, говоря о философии, нельзя не вспомнить Хайдеггера, соблазненного Гитлером. Сам философ объяснял это тем, что не может, цитирую, «созерцать образованный народ без метафизики. Это как величественный храм без святилища». Можно ли считать вымыслы путинских философов попыткой найти или вернуть русскому народу свою метафизику под названием «Русский мир»? Не зря власти начали усиленно заказывать своим штатным идеологам национальную идею, которая вместо кодекса коммунизма сплотила бы народ. Что вы думаете по этому поводу?
Если я правильно помню, национальную идею первым стал заказывать Ельцин. Он рассчитывал на интеллигенцию, либеральную интеллигенцию 90-х годов, бросил клич «давайте создадим свою национальную идеологию». Ничего из этого не получилось. И Путин тоже долгие годы рассматривался как совершенно не идеологический человек, занятый в основном коммерцией, коррупцией и патриотизмом таким барабанным, но без идеологии. Так что та философия, не философия, конечно, а суемудрие, поскольку оно служит суетным целям, которое сейчас подверстывается под национальную идею, которую Захар Прилепин кратко определил, русская национальная идея – это война. Это метафизика того жалчайшего стиля. Понимаете, когда разговор заходит о бытии, о сущности бытия, о сущности существующего, то мне всегда видится в этом голос небытия. У Хайдеггера очень отчетливо. Его поддержка Гитлера и поддержка вот того экзистанса, который оправдывает войну, голую, слепую, безудержную волю к власти, я вижу в этом как бы пародию на мышление. Да простят меня поклонники Хайдеггера, это философия пораженческая, поражение разуму. Каждому отцу, каждому родителю, каждому вменяемому человеку, ответственному за бытие свое, за бытие своих детей, своих потомков, собственно, забота о том, чтобы бытие продолжалось, охраняло себя, оберегало себя. И в наше человеческое бытие создана вот эта, я бы сказал, способность превращать твои глаголы бытия в переходные глаголы, обращенные к другим. Если ты живешь, то давай жить, поощряй жизнь. Если ты ешь, то корми. Если ты думаешь, то давай думать. Это творческое отношение к бытию, которое вложено в формулу благоговения перед жизнью Альберта Швейцера, мне представляется самым зрелым, ответственным постулатом современной философии, которая может также противостоять этому безумию путинско-дугинского милитаризма, как простое, здравое представление о том, что мать должна кормить детей, отец должен заботиться о благосостоянии своей семьи. Вот с этого надо начать. И этим же может быть и кончить.
Михаил, в завершение нашего разговора я хочу задать такой вопрос. Как лично вам представляется выход из философского тупика, в который сам себя завел путинский режим и его апологеты? Вы уже начали отвечать на этот вопрос. Насколько я знаю, скоро выйдет книга, которая продвинет нас в этом направлении.
Да, только что объявлено о скором выходе моей книги, которая называется «Первопонятие. Ключи к культурному коду». Там действительно речь идет о первопонятиях, то есть самых базовых единицах человеческого мышления, таких как жизнь, смерть, бессмертие, ум, безумие, народ, власть и так далее. 60 таких первопонятий, хотя это закончено задолго до войны, год назад была завершена эта книга. Но мне кажется, что сейчас, когда война разрушает самые исконные, самые базовые представления о жизни и ее смыслах, нам очень важно было бы вернуться к этим первопонятиям и понять, что есть разница, например, между витальностью и агрессивностью. Да? Одна из тем книги в статье «Жизнь». Что агрессивность – это не полнота витальности, а это пустота национальной или персональной жизни, которая ищет себе наполнение в том, чтобы захватывать чужое. Мертвые хватаются за живых, чтобы утвердить себя в иллюзии своей жизни.
Михаил, как вы думаете, ваша книга найдет своих читателей сегодня, когда так трудно произнести разумное, внятное слово в России?
Я надеюсь. Чему способствовала эта война? Это резкой, радикальнейшей смене понятий в общественном сознании. Вернее, разрушению установившихся понятий и вернуться к тому, с чего начинается человеческое мышление, то, что представляется нам самоочевидным, а между тем практически никогда не определяется. Жизнь, судьба, любовь. Мы используем эти понятия для определения множества других слов, но сами они с трудом находят себе место в словарях. Там, или мудрость, или душа. Вот о таких понятиях идет речь в этой книге, и задуматься о них не представляется, может быть, одним из самых надежных способов предотвратить разрушение бытия.
Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». В этом эпизоде, в рамках цикла передач, посвященных культурологическим аспектам войны путинского режима с Украиной, прозвучала беседа с культурологом Михаилом Эпштейном, в которой мы обсуждали философские основы путинского режима и его агрессии в Украину. Нас легко найти на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До скорой встречи в эфире.